«Злая политика».
Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Валентин Алфимов и Никита Исаев. Никит, здравствуй.
Да, добрый день всем. И, Валентин, привет тебе тоже.
Это программа «Злая политика», где мы призываем к ответу всех, кто нам не дает нормально жить. Хорошо, по-человечески, вот так вот скажем.
Всех, кто нам не дает.
Нормально жить.
Нормально жить, так.
Вот эта программа будет
весной. Ну, подожди, мы должны сейчас людям раскрутить программу. Они должны сейчас прильнуть к радиоприемникам и начать, как, о, вот чувствуется интересная будет программа, да. А то просто ненормально жить, не дают и так далее. Все должно быть интересно. Давай.
Ну, смотрите, в общем, интересный рейтинг появился в информационных агентствах. В общем, РИА Новости составил рейтинг, где больше всего платят за ЖКХ, за жилищно-коммунальные услуги. Это то, что касается каждого из нас, поэтому давайте, друзья, берите свои трубки телефонные и набирайте к нам в студию 8-800-297-02.
Да, бомжи тоже платят за свои коробки на Курском вокзале?
Я думаю, что платят, и, может быть, даже не меньше, чем мы за наши коробки там в спальных районах.
Не вопрос. Там я-то думал, как бы.
Ходят какие-нибудь.
Есть люди, которые обделены этой проблемой, как бы, а оказывается, и они тоже, как бы, с этими вещами сталкиваются. Ну, хорошо, так.
Вот. В общем, давайте, друзья, 8-800-200-97-02 наш номер телефона. Интерактива мы сегодня хотим много. Так что ждем вас. Или Viber, WhatsApp, +7-967-200-97-02.
Ну, вообще, тема ЖКХ для людей очень болезненна, и я понимаю, почему. Самое главное, хотя вот и не проанонсировал, в этом опросе или в этом рейтинге составлено то, что заявлено то, что люди платят за ЖКХ 10% от своей зарплаты, дохода.
В среднем, это в среднем.
Ну, в среднем, больше, да, где-то меньше, 8%, да, где-то 12%, да. Ну, в общем, в целом 10%. То есть, грубо говоря, не знаю, 8 тысяч рублей человек платит, значит, у него 80 тысяч рублей заработная плата. Честно говоря, у меня это несколько сомневает, берут сомнения по этому поводу, поэтому, если что, вы тоже звоните на этот счет, давайте попробуем поговорить. Еще недавно, помните, Артемьев, не министр, а как федеральная антимонопольная служба,
глава ФАС,
сказал, что мы в два раза переплачиваем за услуги ЖКХ. Внимание, вопрос. Государство не запуталось вообще, что там, что есть правда, а что есть ложь?
Ну, почему-то после этого заявления не упали цены на ЖКХ в два раза.
Ну, потому что, наверное, Артемьев не способен валить цены в два раза на ЖКХ.
Так,
да?
Глава более Федеральной антимонопольной службы, это его прямая обязанность.
Более того, эта Федеральная антимонопольная служба согласовала сегодня два раза повышение в этом году тарифов на ЖКХ. Более того, в ряде регионов, в частности, в Новосибирской области, например, сибирская генерирующая компания планирует поднять тарифы на тепло еще на 9%, да, как это планировали на 15% поднять 2,5 года назад.
То есть, подожди, есть... у нас же инфляция там по итогам
прошлого года. Инфляция 4,5, года, там, да, у нас составляет, да. Но при этом, несмотря ни на что, тарифы повышаются методично, и государство говорит, не повысим тарифы, вообще все трубы замерзнут, тепла не будет, газа не будет, ничего не будет, радуйтесь, что повышаем так мало, и, в общем, живите долго и счастливо. Вот то, что нам продают таким образом. В общем, государство, мне кажется, действительно запуталось. Еще интересный момент. Оказывается, что средняя зарплата, вот, исходя из того, что мы с вами сейчас наблюдаем, где-то порядка 50-60 тысяч рублей. Ну вот опять, я вернулся в выходные, я был в Тюмени и в Красноярске. 25 тысяч рублей – идеальная зарплата. Люди счастливы, если они подобную зарплату получают. Другой,
кажется,
просто нет.
50-60 – это можно теоретически представить в Москве, это более-менее.
Ну, в Москве,
то есть, возможно, средняя в Москве там 50-60, ну, хотя официально чуть ли не 80.
Официально 85 средняя, да, зарплата в Москве, да, но, повторюсь, люди – это какой-то другой мир. Я каждый раз слышу, когда от государства какую-то историю про среднюю зарплату, о том, что, оказывается, за ЖКХ мы платим всего 10% и так далее. Мне кажется, это какая-то другая история, который к нам вообще никакого отношения, к сожалению, не имеет. Я не хочу причитать сейчас на эту тему, хотел бы послушать людей, чтобы они сказали. Может, они скажут, действительно, за последние два года Россия совершила тот самый рывок, прорыв, или, как Путин говорит, значит, не надо подходить к снаряду и все, что подобное. Чиновники стали золотыми умничками, принимают всех и вся и так далее. Может быть, что-то действительно изменилось? Вот в Красноярске я слышу сейчас, вот там носом воротят от зарплаты 30 тысяч рублей. За 50 еще там типа там готовы пойти работать. Но выхожу, так сказать, в другую так сказать, общественную какую-то группу, да, там люди, в общем, говорят, грибов, ягод нет в этом году, мы еле выживаем, да, я не понимаю, кому верить, еще и государство подкидывает вот такую информацию.
А информация какая? Если брать по цифрам, больше всего на оплату жилищно-коммунальных услуг тратят на Камчатке и на Колыме, до 14% заработка, меньше всего в Дагестане и в Ингушетии, меньше 5%, это данные, вот, соответственно, рейтинга РИА Новости.
Ну, тут две причины. Во-первых, значит, разность уровня доходов, условно, Камчатки, Магадане, поскольку там северный завоз, и все существенно дороже, есть так называемые северные надбавки, или должны быть так называемые северные надбавки, но ничего такого нет. Еще недавно, когда собирались повышать пенсионный возраст в прошлом году, депутат Камчатского, значит, законодательного собрания на лошади въехал на заседание, если по помнишь, такая была замечательная история, явно протестую против того, что происходит. Мне пишут с Камчатки, это один из лидеров жалобщиков, люди, вот сейчас просто там ночь уже, и вряд ли, так сказать, нас слушают в прямом эфире, хотя, наверное, есть те, кто живет и немножко по московскому времени, особенно злую политику слушают, но там нет, не все так шоколадно. И северный завоз – это реально цены. Когда помидоры стоят 1 килограмм 800 рублей, ну как выживать-то? Еще остается. Вторая причина, потому что…
А зарплаты такие же, как и везде.
Ну, а с чего бы больше платить? И вторая причина, когда есть Бурятия, есть Иркутская область, и где тарифы, то есть они соседствуют друг с другом, где тарифы на электроэнергию в 5 раз отличаются. Потому что здесь есть генерирующие мощности, здесь генерирующих мощностей нет. А баланс государства не обеспечивает, потому что считают, что вот здесь зарплаты вроде как больше, и люди должны платить больше. То есть на Алтае люди платят в среднем за коммуналку 2,5 тысячи рублей, а на Камчатке платят 10 тысяч рублей. Понимаете? И это считается нормальным.
Кстати, на Алтае самая низкая
коммуналка. Вот об этом я говорю, 2,5 тысячи да. рублей на Алтае. Там 2,600, там что-то 40.
2,374 даже. 2,374,
да, меньше, видишь как. Ну, где-то вот тут вот болтаем. Да. А где здесь десяточка?
Есть на звонок 8 800 200 ровно 9702. Олег Николаевич. Олег Николаевич.
Да.
А, Лев Николаевич.
Лев Николаевич.
Да.
Лев Николаевич.
Вы откуда? Лев Николаевич.
Да, Нижний Новгород.
Так. А мы думали, что вы с Тульской губернии.
Нет, не с Тульской губернии, а с Нижнего Новгорода.
Давайте.
Да, что у вас там с ЖКХ?
Ну, что у нас с ЖКХ? Тарифы растут. Вот я плачу, у нас дом народной стройки, так называемый. В 57-м году он построен. То есть из бараков люди переезжали, переходили, сами делали эти дома. Проект такой, он рассчитан на Временко. Это тоже барак, только улучшенного содержания.
А что такое барак улучшенного содержания, скажите, пожалуйста?
Дома народной стройки. 16-квартирный двухэтажный дом из шлакоблока.
Из шлакоблока, да? А где туалет?
Были котельные, с угля выкидывали шлак.
Туалет где?
А?
А? Туалет где?
Туалет здесь у нас сделали.
А, в доме, да?
В доме, да. А в соседней улице коммунная. Там коммунары, дома с 26-го года, деревянные. Ага. Там туалет, значит, на улице, за водой километр на колонку.
Километр.
И все такие условия, только свет, ага. и газ проведенный.
А какой это город, скажите, пожалуйста?
Нижний Новгород.
Ну, вот у меня в ближайшее прям... время по Нижнему
выгребными
Новгороду как раз...
Люди живут с выгребными ямами.
Я вам об этом скажу, что как раз вот буквально на этой неделе я начну атаку по вашему мэру Нижнего Новгорода, потому что это безобразие...
Запомните, а? Сормов, запишите, Сормовский район.
Сормовский район, город Сормово, Нижний Новгород.
Красный Сормово, да. Ага. Красный Сормово, да.
Ну, Панов, да, район, должен уже уходить, на мой взгляд, все правильно. Хорошо, так, и сколько платите за вот эту вашу хибару?
Я живу, я проживаю. Я и двое детей, я их воспитываю. Мне 56 лет, у меня поздний брак, я воспитываю двоих. 5 и 6 лет у меня дети, поздний брак. Вот я живу один, воспитываю один, мать... Лишена родительских прав, мотается где-то. Но дело не в этом.
Да уж.
Я плачу 4 тысячи, плюс еще за газ 500 рублей за месяц, плюс на свет 500 рублей загорает, около 5, и плюс за радио еще. Радио у меня, радиоточка,
145
рублей.
И сколько?
145 рублей.
145 рублей. Ну, мне кажется, да, это самый честный и самый правильный ваш расход, тем более, если там включена Комсомольская правда.
Так, спасибо.
Спасибо вам большое, разберемся.
Спасибо, услышали. У нас, слушайте, у меня в Москве, по-моему, поменьше. Есть еще звонок. Павел, Владивосток, здравствуйте.
Ну, на Камчатке спят, а в Владивостоке еще не спят.
Да. Здравствуйте. Бывает, не сплю, слушаю радио.
Давайте.
Да. Значит, я как-то, ну, за себя знаю, вот, допустим, вот 75 квадратов, значит, трехкомнатная квартира, значит, вот так.
Вода, вы не бедный человек.
Да, это еще с прошлых времен, как бы родители квартира.
Угу.
Вот. Ну, так. Значит, это, да, вот, 5 тысяч, да, коммунальные услуги. Mm-hmm. Зима, когда отопительный сезон, 6-7 тысяч. Mm-hmm. Зимой в общем 11 тысяч.
В смысле, вот. Зимой 11?
11 это... с отоплением
зимой. Понятно. Да.
Отопление когда.
Ну, а качество вообще услуг ЖКХ во Владивостоке сейчас каково? Что там Гуменюк делает?
Ну, нормально, Гуменюк там потихоньку что-то решает.
Ну, что решает? Вы позвонили пожаловаться или сказать, что все прекрасно?
Все прекрасно. Ну, если старые ветхие дома, они уже потихоньку...
Слушайте, сносят. Будьте счастливы, вы живете во Владивостоке. Каждая ваша улица выходит в океан. Вы свободный человек. Вы просыпаетесь на 7 часов раньше Москвы. Делаете все, что хотите, по шапке вам никто не дает. Еще и спать не ложитесь, слушайте Москву, когда она уже к вечеру идет.
Здрасте, Железногорск Красноярского края. 50 километров от Красноярска. 50 квадратных метров двушка. 9-этажный дом панельный. Один прописан, приборы учета присутствуют. 7 тысяч рублей зарплаты 25.
Это вообще военная тайна. Железногорск – это закрытый административный город. Зато, понимаете? И нам сейчас вскрывают, что происходит в городе
7 тысяч рублей.
Атомщиков.
7 тысяч рублей
Росатом за 50, должен помогать.
За 50-метровую квартиру при зарплате в 25 тысяч.
Это злая политика. Валентин Алфимов, Никита Исаев.
Да, сейчас сделаем небольшой перерыв, вернемся.
Злая политика. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Встречайте, Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». Большая премьера. Среда, 10 вечера. Злая политика.
Возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов, Никита Исаев. Давайте в Москву вернемся. Здесь интересные дела творятся. Людей сажают за то, что власти противостоят. Или не противостоят. Вот здесь есть такие очень разные мнения по этому поводу. Ну вот, в частности, сейчас поднимается в интернете флешмоб по поводу актера Павла Устинова. Ему дали 3,5 года колонии за вывих плеча росгвардейца.
Павел Устинов.
Да.
Ага, вот. Я мы Павел Устинов.
Уже появилась такая история.
Ну, слушай, там как бы...
А там за него Александр Паль вписался уже. Ну, он первым, собственно, поднял. Прости? Александр Паль.
Господи, Майкл Джексон там.
Саша Петров.
Саша Петров – это кто? Это,
ну, прости. Никита Олегович.
А, я же не та девочка, которая влажно как бы начинает думать о вот этих молодых модных актеров, которые играют ментов и так далее. Я взрослый мужчина, который не интересуется другими мужчинами, тем более с такими банальными
Лиза фамилиями. Лиза Боярская за него вписалась, ну, ее ж ты знаешь.
Все, теперь я все понял, теперь я тоже вписался практически. Послушай, мое мнение по этому поводу следующее. Да. Здесь нужно понять, что произошло. Вот люди в большинстве своем, которые вписываются, комментируют, вообще имеют свое мнение на этот счет, не изучают вообще всю подоплеку происходящего. В лучшем случае они смотрят вырезанный некий кусок там картинки, в которой несчастный парнишка ковыряется в носу или ковыряет мысочком, значит, песочек где-нибудь там в сторонке от основной части, значит, вот этих прогулок незаконных, которые происходят. И вот, значит, подбегает куча космонавтов, начинает его крутить, винтить, чуть ли не сломали руки,
ты
ноги.
Ты прямо вот пересказываешь видео, да, с Устиновым, да?
Ну,
да.
Примерно, да, вот, да, да, такая история. Все. И, значит, и после этого, значит, вот этот несчастный парень получает 3,5 года, ах, ох, вся вот эта, значит, власть, негодяй и так далее. Значит, есть два момента, на которые стоит обращать внимание. Первое. Всегда необходимо смотреть полноценную, не вырванную из контекста картину происходящего. Этот человек мог, а, провоцировать что-то в самом начале. Этот человек мог, б, натравливать каких-то людей друг на друга. Этот человек мог, там, сделать что-то до этого. Я совершенно не хочу Устинова сейчас в чем-то обвинять. Я просто говорю, что для того, чтобы оценивать, необходимо это делать максимально обширно. Значит, вторая причина, о которой мы можем говорить, нужно понимать следующее. В любом случае, это незаконно. определенные акции. И в любом случае государство должно определенным образом среагировать. В любом случае человек, который идет на незаконные акции, должен понимать, что он идет на очень серьезный риск. На риск не идут не те, кто приглашают их, а потом на кабриолете катаются на Кипре или где-то там еще, как Люба Соболь, или там Леша Навальный, который, значит, везет своих детей или дочь в Гарвард или в Стэнфорд, куда-то там в Соединенные Штаты Америки, а именно они, как пушечное мясо, и за них никто не будет по этому поводу нести ответственность. А государство должно среагировать, оно должно показать, что прыжки, так называемые прыжки на органы государственной власти, правоохранительные органы, невозможны. И он попадает под замес. Ну да, сейчас как бы возникнет вот общественность, которая начнет шуметь, кричать, не мог он сломать руку, что за слабенькие космонавты у нас, все там тому подобное. Но нужно понимать, что силовики сейчас должны продемонстрировать то, что произошло. И вы становитесь разменным материалом в этот момент. Вы должны понимать, что либо вы осознаете, на что вы идете, либо вы должны быть той силой, которая сметет все это. И вы собирались это сделать. Вы в какой-то момент решили, что вы здесь власть. Если вы уж решили, что здесь власть, и так и кричали. И если вы решили, что вы здесь власть, тогда не нойте сейчас. Не соответствует там, значит, наказание, которое сейчас происходит и так далее. Идите доказывайте. Почему вас не было на общественных слушаниях, там, на судах или что-то еще? Почему этого не происходило в течение процесса, когда это происходило? Почему эти люди, как Борис Надеждин, например, который всех звал на эти незаконные акции, постил оттуда фоточки, видео, которые ходят сюда или на федеральные телеканалы, а потом несчастный говорит, я никого не приглашал, я никого не вызывал. Мои студенты, вот я сейчас буду их пытаться удерживать. Я говорю, Борис Борисович, вы своим примером подталкивали людей идти туда. Вы, человек, прошедший 80-е и 90-е годы улицу и так далее, вы должны были понимать, что сейчас эта улица не контролирует страну, очевидно, и по башке дадут всем. Поэтому ответственность люди должны тоже нести, взять на себя, не маленькие дети.
Ну, смотри, Александр Брод, это директор Московского бюро по правам человека, он говорит, что в деле Устинова, ну, конкретно сейчас про дело Устинова, пока говорим, про всех остальных тоже сейчас поговорим обязательно, ну, просто необходимо участие омбудсмена Татьяны Москальковой. Давай услышим.
На мой взгляд, создается впечатление, что следственные действия и действия судебной системы были непрозрачными, неубедительными. По крайней мере, адвокаты говорят о том, что суд не рассматривал видеозапись, которая демонстрировала непричастность Устинова к нападению на сотрудника правоохранительных органов, не были опрошены все необходимые свидетели и не приобщены необходимые материалы. В такой связи я считаю, что есть повод вмешаться уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой, которая может обратить внимание генерального прокурора и председателя Верховного суда на данный приговор, который вызывает несогласие и напряжение в обществе. Суды и следственные органы должны действовать прозрачно, объективно, строго в соответствии с законом. Я считаю, те, кто нарушали закон, кто оказывали насилие в отношении правоохранителей, перекрывали улицу, должны отвечать перед законом. Но когда нет аргументов и получается так, что для галочки, для количества, для устрашения выносятся неоправданные приговоры, это, конечно, никуда не годится.
Это Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека. Но вот мне не нравится, как он говорит, какая-то вот у него позиция, вот, что 100% власти здесь где-то намухлевали. Судебная власть, в первую очередь.
Ну, а что должен сказать, я не знаю, кто такой Александр Брод, директор бюро по правам человека. Ну, он должен защищать, вот как он понимает права человека. Вот за это он назначен. Мне кажется, сейчас начнется большая конспирология. Ты знаешь, Валентин, я хочу, чтобы просто слушатели понимали, внутри российских элит есть большой конфликт. Конфликт, связанный с транзитом власти, с переделом власти после того, как экономический кризис подорвал, так сказать, доходы наших там государев, корпораций, олигархов или что-то еще. Они перенастраивают свои политические союзы. Есть какие-то преемники, о которых говорят у Путина. В частности, вот это движение по Собянину, которое было во многом в течение года давление на него, и улица связана с этим, когда элиты подбивают улицу или помогают, способствуют информационно, финансово и так далее это сделать. Сейчас, после того, как улица проиграла, московская, очевидно, кому-то выгодно раскачивать ситуацию противостояния общества и правоохранительных органов, и силовиков так называемых, которые тоже усилились. Поэтому сейчас пойдет давление. Я прошу всех, кто сейчас вовлекается в эту дискуссию на эмоциях, должны, государство не имело права, закон неправильный и так далее, должны понимать, они сейчас будут играть на кого-то. Они будут играть на отставку, допустим, там, Егоровой, там, председателя Московского городского суда. Они будут играть на усиление силовиков или на ослабление силовиков. Они будут играть за какие-то группы влияния. И все. Больше ничего не происходит, потому что народ сейчас не является правосубъектным на улице, потому что его нет в достаточном количестве, чтобы власть не просто испугалась, а воспринимала его в качестве политической силы. А пока вас просто используют как стадо баранов, к сожалению.
Хорошо, смотри, в начале сентября осудили еще 5 участников несанкционированных акций. Евгений Коваленко 3,5 года колонии толкнул полицейского, бросил в сторону сотрудников мусорный бак. Помним эту историю, это видео. Иван Подкопаев распылил газ из баллончика в лица полицейских. 3 года колонии. 2 года колонии общего режима. Данила Беглец схватил за запястье прапорщика полиции, одернул в сторону. Кирилл Жуков ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему, осудили на 3 года колонии. И Константин Котов 4 года колонии общего режима за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. И я читаю вот этот список, и вот сейчас даже на вот это видео по Устинову, да тот же мусорный бак, брошенный в сторону сотрудников, хотя попал, по-моему, он там, да, вот этот Евгений Коваленко. 3,5 года здесь, 3,5 года... Ну, не перебор ли?
Это закон.
Ну, по-моему, это жесть.
Но это закон.
Слушай, ну, не знаю, там...
Ну, давайте менять уголовный кодекс. Ну, давайте как бы будем отменять это все. А как должна реагировать власть, Валентин?
Слушай, ну, Кокорин, Мамаев, которые вот только сегодня вышли, и? Только сегодня и? Вышли, чё? Они, во-первых, прессанули двоих, то да. есть не там...
Да,
это два угу. разных эпизода. Да. В одном было, ну, прям прямое избиение, во втором да. тоже было избиение да. с применением там стула и так далее. Да. И, между прочим, Денис Пак тоже чиновник, то есть да. ну, серьезный и человек, что? Да? Ну, сколько им дали? Ну, они в...
Полторашку.
Полторашку дали? Всего. Да. А здесь по 3,5 года за то, что дернул за руку.
Там хулиганка, а здесь против правоохранительных органов. Это разные вещи. Правоохранительные органы обеспечивают безопасность государства. И нужно понимать, что это прецедентные вещи. Государство здесь относится ровно таким образом.
То есть показательная история.
Абсолютно. А как государство должно было реагировать на те беспорядки, когда вот эта молодежь, я смотрел в прямом эфире, все, что происходило 27 числа, когда июля нынешнего года, перед мэрией, когда они собрались для того, чтобы провоцировать сознательно ситуацию, сознательно провоцировали. Полиция действовала в тот момент, я смотрел, достаточно спокойно, они просто прыгали на полицию и делали это. Если бы государство сейчас бы не среагировало, начался бы хаос по стране. Поэтому, если есть закон, он определен таким образом. Общество считает это правильным в большинстве своем. Я понимаю, что креативная часть общества считает, что нет, надо как бы вот относиться, это не дофига ли, сейчас мы тут молодежи судьбы поломаем и так далее. Поэтому нет, ребята, государство делает сигнал.
Так, делаем небольшой перерыв, сразу после возвращаемся. К нам присоединяется наш журналист Рома Голованов. Поговорим о том, почему в России инвалиды каждый день живут как на войне.
Злая политика. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. 3 часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. «Злая политика».
Возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов, Никита Исаев, Роман Голованов. К нам присоединяется наш журналист, корреспондент «Комсомолки». Ром, здравствуй.
Здравствуйте.
Смотрите, Ром тут съездил в Воронеж для того, чтобы проинспектировать город на предмет того, насколько он подходит для людей с инвалидностью. Ну, в первую очередь, для тех, кто передвигается.
Но почему вообще Воронеж? Конечно. Потому что такой среднерусский город и среднерусские улицы, которые типичны в основном для страны, ну, подальше от Москвы. И посмотреть, как вот люди с инвалидностью со всем этим справляются, безобразием. Но когда пандус ты не только перешагиваешь, но еще и переезжаешь. Вот на 6 часов ноги отключил. Конечно, я обалдел. Вот я обалдел. Мне когда вот, ну, кажется, что там не сделана где-то дорога, ну, я ж по ней пройду, там машина проедет, Kia Rio, нормально. А когда ты едешь в инвалидной коляске, то фиг ты там проберешься. Но это ладно еще. Мне вот волновало, как ко всему относятся а. чиновники, б. простые люди. Но вот про чиновников хотелось бы отдельно. Я думаю, что мы дозвонимся одному из воронежских чиновников по как раз-таки обращению Виолетты Гладкой. Это девочка, которая живет в Воронеже, и она не может выйти из дома. Ее худенькая мама вытаскивает по лестнице постоянно. И все лето она просидела дома у окна, потому что на улицу не выбраться. И вот возле дома у нее вот этот подъезд, там лежат две такие рельсы, но они бесполезны, колеса в них просто не попадают. Вот, ну, что толку-то от этих двух рельс, до которых, во-первых, не добраться с ее этажа, а во-вторых, ну, просто на них не проехать. И Б волновало, что думают простые люди. А как раз простые люди – это главные помощники. Вот наш человек русский, он такой, оказывается, добрый. Тебе вот кажется, что где-то в очереди тебе нахамили, где-то там тебя в метро пнули. Да?
И не улыбается никто на улице.
Да, и не улыбается никто на улице. Но когда ты просишь о помощи, русский человек, он поможет. Может быть, найдутся отдельные, которые плюнут, пройдут мимо, но вот что видел я, люди помогали.
Серьезно? Вот. Ты многих просил? И что
да.
ты просил, кстати?
Просил, чтобы затащили. Затащили на бордюр, там, чтобы пандус преодолеть.
Не, ну это
да,
они, конечно, сделают. Это
вот,
они сделают.
По да. поводу, там, что, денег попросить?
Ну, почему денег? Могу тебе сказать, что попросить что-то такое, что не вызовет какого-то исключительного порицания, потому что если они не помогут инвалиду, то все общество потом воспримет их как негодяев конченых.
Ну почему? Были водители в автобусах, которые просто посылали на три буквы, у нас там запрещены они.
Может быть, они не русские просто?
Не, ну как это не русские?
Ну, как
все
не
мы
ты
русские,
же знаешь
Никит.
Таксистов, и ты же любитель.
Нет, какие где-то. Таксисты? Я сейчас говорю про водителей автобусов.
Но они такие же
Воронежа.
Там. Воронежа, да.
Воронеж, это
такие
нет,
же.
Ну, наши ребята, наши люди.
Наши ребята, я понимаю.
Только наши, они как русские.
Я понимаю тебя, Голованов, твою любовь к водителям автобусов.
Ну вот, я думаю, что самое время...
Просто если он сейчас про них что-то плохое скажет, что его потом в автобус не пустят, он до работы.
Так вот, знаешь, сколько про таксистов говорит плохого? Дорогу покажешь, он это для него самый большой удар психологически.
Ну, я думаю, вообще самое время переходить к жареному и поговорить с чиновником. Да, главное блюдо, я думаю, надо подавать. Мы можем дозвониться?
Да, конечно, сейчас вот уже набираем.
А кому хоть звоним-то, скажи, пожалуйста.
Олег Александрович Дорохов, замглавы управления ЖКХ по городу Воронеж.
Он вообще за это отвечает?
Ну вот ЖКХ. Как раз Виолетта Гладкая, это девочка, с которой мы разговаривали, она вот рассказывает. Я просто зачитываю пока ее сообщение. Живу с родителями в 16-этажном доме. Вот уже на протяжении 10 лет родители мучаются.
Понял.
Олег Александрович, здравствуйте.
Да. Здрасте.
Радио «Комсомольская правда», прямой эфир. У нас тут Валентин Алфимов, Никита Исаев, Роман Голованов. У нас к вам вопрос есть один очень животрепещущий по обращению.
Вот скажите, пожалуйста, а вам известна такая Виолетта Владимировна Гладкая, которая живет в Воронеже на улице Дмитрова, 2А, первый подъезд?
Не могу сейчас сказать.
Но она вот рассказывает, что она не может выйти из дома, потому что ей не делают пандус. И она сказала, что у вас лежит в управлении проект этого пандуса. Но вот вы как бы говорите, что пока не получается, все, пока что-то не можете найти, так и понимаю, денег. Так ли это?
Ну, боюсь немножко разочаровать что у нас проектов нет, мы не делаем же проекты.
Но вам должны принести проект пандуса, прежде чем вы его установите. Сначала нужно разработать, как это все будет выглядеть, как это будет в общей планировке.
Ну, если я сейчас правильно все понимаю, наверное, речь все-таки идет не о каком-то проекте пандуса, а о работе муниципальной комиссии.
Нет, идет конкретно про подъезд номер 1, Воронеж, улица Дмитрова, 2А. Вот именно про этот адрес.
Дмитров. Но адрес знакомый еще, наверняка муниципальная комиссия там была. Дело в том, что мы в рамках работы муниципальной комиссии вот по постановлению правительства, ну, наша работа осуществляется вот в части людей с ограниченными возможностями. Вот. Но проекты пандусов мы не делаем. У нас, да, была комиссия, скорее всего.
Но пандусы вы устанавливаете, вы же за это отвечаете. Кто, если не вы?
Не-не-не, пандусы мы не устанавливаем. Мы, у нас есть постановление правительства, 649-е. И там прописано, что должен делать орган местного самоуправления. Вот то, что мы должны были, мы сделали.
Скажите, пожалуйста, вот, простой вопрос. Девочка, девочка просидела все лето в квартире, потому что она физически не способна выехать. Можно долго говорить о законе, о постановлении правительства, о разделении властей, местной самоуправления, региональной, федералы, правоохранители, вы, ЖКХ, не ЖКХ. В конечном итоге человек сидит в ущербном совершенно состоянии. Кто несет за это ответственность? Мы с вами сейчас разговариваем не в суде, мы с вами говорим в прямом эфире радио «Комсомольского правды», главного радио страны. Просьба понять и просьба исправить эту ситуацию максимально оперативно.
Ну, я все понимаю, но вы же знаете про уровень компетенции, который, ну, я сейчас не говорю, не хочу сказать какими-то словами, какими-то заученными, не знаю, но если что-то совершается, есть какой-то орган или какое-то там, ну, должностное лицо, которое за это отвечает, правильно?
Знаете, но... ну, хотя бы вот хотелось услышать от вас сейчас какое-то не то что сожаление, но хотя бы понимание, хотя бы какое-то человеческое отношение к происходящему беспределу, который не только в Воронеже, поверьте, мы это отлично понимаем, что это по всей стране, но вы вот берете и включаете свой бюрократический стандартный язык, который вызывает у людей вот эту ненависть к власти, которую мы фиксируем каждый день. Зачем вы это делаете? Возьмите на себя смелость. Сейчас... Нет, не наоборот.
Я сейчас хочу уйти от этого, и, видимо, ну, я сейчас, кстати, к сожалению, не знаю, можно мне говорить в прямом эфире или нет, но скажу, что если Виолетта, о ней речь идет, правильно?
Да, Виолетта Гладкая.
Смотрите, я разговаривал с мамой, значит, она все в курсе, не знаю, почему как бы вот доходит. Есть органы, которые отвечают за работу с, ну, простите, с инвалидами, да, с ограниченными возможностями, людьми. Вот есть такие органы, но мы здесь, в управлении ЖКХ, проводим обследование дома, и все, мы только проводим обследование.
Ну, посигнальте по этому поводу, посигнальте, что это происходит. Вы же должны понимать, обследуя дом, что человек не просто с ограниченными возможностями, он не живет нормальной жизнью.
Вот давайте я вам зачитаю, вот вы послушайте, вот живу с родителями в 16-этажном доме, вот уже на протяжении 10 лет. Родители мучаются, спуская меня по ступенькам на улицу, в подъезде, 7 ступенек. Один раз даже упала в коляске, задние ручки отстегнулись, мама не удержала. Обращались к местным властям, кормят завтраками, обещая помочь. Тишина. Проект «Пандус» уже готов. Он лежит у заместителя главы управления ЖКХ Дорокова Олега Александровича. Ему просто нужно дать распоряжение. И уже давно бы начали делать «Пандус». Но они говорят, смотрите, что денег нет на это. Из-за этого почти все лето я просидел дома, так как мама худенькая. И она понимает, и она поднимает и спускает свой вес на коляске. Поэтому за все лето мало была на улице.
Вот мама мне звонила в начале лета. Дело в том, что все в том, что проекта пандуса у меня никого нет и быть не может. Но не проектируем мы пандусы. То, что у них просто информация, я не знаю, кто им это сказал, мы занимаемся обследованием дома и все. Это все, что мы делаем. К сожалению, к моему сожалению, вы не знаете вот это 649-е постановление правительства. Вот как мы с вами проговорили бы, но.
Ну, кстати, ну вы же вот человек, который вот сейчас вот проникся. Да, алло, вот сейчас прониклись, вы услышали эту историю. И ваши алло, вы нас слышите? Алло.
Что хватит. Ну, вот, собственно, вот в этом причина, да. Понимаете? То есть, вот, может, человек-то и неплохой. Может, он действует-то и по закону, по большому счету. Но это не его функция, все такое прочее.
Бюрократия?
Ну, да. Более того, он абсолютно искренне говорит, я там сделал все, что мог, я разговаривал с ее мамой, но я не могу этого сделать, потому что это должны делать другие, а если я это сделаю, меня накажут, меня уволят и все такое прочее. Да? Вот там говорит, вот, значит, авиакомпания «Победа» не пустила эту женщину, значит, на рейс, она плакала, билась там в подучей, там что-то такое происходило, а если как бы они помогут ей, да, там погрузить ее в самолет с перевесом, а их уволят, потому что они нарушили какой-то регламент. Ну и все. И от этого складывается понимание того, что общество вот с такими чиновниками, которым в Москве спустили вот эти правила и регламенты, он говорит, вот вы, к сожалению, не знаете 645-е постановление. Сколько хрена мы должны знать это 645-е постановление? Мы видим человеческое горе. И это человеческое горе есть символизм для всей страны. То, что происходит с инвалидами по всей стране.
Вообще правильно. Мы просто хотим, чтобы эта девочка нормально выходила на улицу.
Мы хотим, чтобы инвалиды в стране защищены были в своих правах. Мы же не просто про Виолетту. Хотя понятно, что если сейчас Гусев, губернатор, значит, этой Воронежской области, не исправит эту ситуацию, то явно это может стать большим серьезным скандалом. И вот, ну, он, наверное, это должен будет сделать. Это вообще обратить внимание на то, что происходит с нами. Потому что есть какое-то условно 645-е постановление правительства, которым мы с вами здесь, там, журналисты, общественные деятели, политики, не знакомы, да и не должны быть знакомы. Мы должны быть знакомы с тем, что инвалиды должны быть защищены.
Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Ром, спасибо большое. Роман Голованов, корреспондент «Комсомольской правды». Программу Романа Голованова с этой темой, кстати, в том числе с Олегом Кашиным, сегодня в 8 вечера по московскому времени. Слушайте у нас на «Комсомолке». Ну, а мы с Никитой Исаевым продолжаем. Давайте через 2 минуты. Никуда не переключайтесь, друзья.
«Злая политика».
Самара 98.2.
Ростов-на-Дону.
Иркутск
89.8.
91.5.
Владивосток
94.
Калининград
107.2.
Я влюблен в тебя, Россия.
Казань
98.0. Нижний Новгород
92.8.
Санкт-Петербург 92.1.
Волгоград 96.5.
Москва
97.2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
«Злая политика».
Возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов, Никита Исаев. Ну вот смотрите, прекрасный пример у нас сейчас был в прошлой части. Дозвонились мы в Воронеж, замглавы управления по ЖКХ Олегу Дорохову по вопросу конкретной одной девочки-инвалида, которая все лето не может выйти из дома, просто потому что живет там в 16-этажном доме, и она инвалид, она на коляске, а мама у нее маленькая, худенькая, и ей тяжело таскать, а пандуса нет. Ну нет пандуса в доме, и все. И она там жаловалась уже много. И вот говорит, что вот у этого Дорохова лежит на столе этот проект, его надо только согласовать, и, наконец, нам пандус
поставить. Ну вот я бы плавно перешел бы к следующей теме, из чего мы вышли. Вот человек, который, чиновник, нам говорит, вы не знаете 645-е постановление, я ничего не могу сделать и так далее. Внимание, вопрос. Общество, которое не может достучаться до чиновников, дозвониться, да, там, ну, достучаться, да. А что оно должно делать? Вот оно летом выходило на улицы в Москве, вот оно там осенью, прошлой весной, зимой выходило там по мусорной реформе, там в Чемодановке против там цыган выходили, там что-то там Харам-сквер в Екатеринбурге и так далее. А остался у людей запал, и они вообще что-то думают, что стоит выходить на улицу, или махнули рукой, поняв, что это все невозможно. В конце концов,
ощущение, что ты сейчас призываешь.
Ты знаешь, у меня дочь моя старшая, 18-летняя, прислала мне, значит, картинку, вот, значит, там, 21 числа, что-то в Москве, в Гайд-парке, там, что-то такое, ты пойдешь? Нет, я говорю, не, я не пойду. Мне кажется, все немножко расслабились. Я бы хотел, чтобы радиослушатели позвонили, вот коротко в конце эфира сказали, считают ли они возможности исправления ситуации на улице реальным. 8 800 200 ровно 9702 в ваших регионах. Либо вы уже махнули рукой, опустили глаза в пол, вы не видите в этом какой-то перспективы, вы понимаете, что вас все равно свинтят, скрутят, что в конечном итоге правоохранители победят, что вы уедете на 3,5 года и ничего не добьетесь. И в лучшем случае попадете на карандаш, и вас еще уволят с работы. И в конечном итоге, да, так сказать...
Вообще вся жизнь будет разрушена.
Да.
Слушай, но почему ты говоришь про выходить на улицы? Других способов выразить свой протест нет.
А
протест,
что они еще
несогласие.
Ну, а что они могут?
Почему?
Вот,
ну,
вот
есть общественные слушания.
Какие общественные слушания?
Ну,
какие общественные,
слушания,
когда приезжает ГБУ «Жилищник». Ты понимаешь, что ГБУ «Жилищник» сегодня мне прислали картинку, значит, набирают людей в ГБУ «Жилищник» на двух языках. На киргизском и на таджикском. И на других больше нет. И внизу на написано, нет, какой адрес по-русски. И все, потому что люди не знают языка.
Нет, подожди, ну я прихожу домой, у меня возле лифта висит объявление. Общественное слушание в школе, там, 763, да, по вопросу строительства, ну, благоустройства,
ну, там, ну, парка, сквера. Ну, сходи, свое мнение. Ты туда просто не попадешь, потому что вот эти ребята из ГБУ «Жилищник» там будут находиться. Все эти общественные слушания в большинстве своем – это бутафория. Это потому, что они по закону должны быть пройдены. Но если власть хочет прокачать эту ситуацию, она ее прокачает. Не работают общественные слушания. Окей, средства массовой информации. Вот мы сейчас звоним этому дяде, да, а он ничего не сделает, да. Как еще? Дальше, не, окей,
хорошо. Я верю в то, что
пишем президенту, отлично. Президент, вернее, управление по обращению граждан отписывает, значит...
этому дяде.
Сначала губернатору, мэру, угу, там и так далее. В конце концов попадает этому дяде. Дядя отписывает, мы действуем в соответствии с постановлением 645, это не наши компетенции. И обратно это все письмо уходит, значит, президенту, говорит, мы отчитались. И люди вот эти пачки вот такие вот... обращение президенту хранят. Хорошо, они говорят, письма, ладно, формально, мы тогда видеообращение запишем, на колени встанем.
Будем, YouTube, значит, да, работает. Да,
будем, да, где это работает? Их просто не включают даже в эфиры прямых линий с президентом, потому что он разговаривает с губернаторами в этот момент. Люди не могут достучаться, дозвониться до президента, они пишут своему губернатору. Вот в скольких регионах я бываю, губернаторы вообще не принимают людей. Вообще не работает прием. Это не работает.
Ну, у него же должны быть часы приема.
У него есть какие-то часы приема, которые он принимает, там, не знаю, 4 человека, которые приходят с записью, как квартира в Советском Союзе на 15 лет вперед, которая прописана. Не принимает. Вот он наобещал стрекороба во время избирательной кампании, и все. И все эти обещания остались там где-то вот, так сказать, в космосе. Что остается? Есть законные способы выходить на улицу? Что, это незаконно, что ли?
Хорошо, те 16 молодых технократов, которые... Да. Вот сейчас переизбрались,
да,
или...
Назначились.
Ты... Избрались. Избрались. Были выборы, да, их избрали.
90%, да.
Да, да. Вот. И они по тому же принципу будут работать?
Да.
Я понимаю, о чем ты говоришь, когда, да, представляешь себе вот эти бронзовые задницы, которые по 30 лет сидят, по 20 лет сидят вот на одном том же месте.
А по какому принципу они должны работать, если они по 90% избрались? Ну, они понимают, что сдуть эти 90% им нужно года два. Вон в Бурятии, пожалуйста, сдули. Ну, мы в прошлой программе это обсуждали. Все, человек не контролирует ситуацию на улице. Потому что они вот таким образом избрались. А почему? А потому что он не общается с людьми. А почему? А потому что такие бутафорские выборы. А почему? А потому что 645-е постановление. Понимаешь? Поэтому люди, конечно, идут на улицу. Но что остается делать, если с властью с этой по-другому разговаривать невозможно? Все, отписки, писульки и бронзовеющая власть.
Но как же местные выборы? Почему бы не начать с этого?
Местные выборы. Приезжаю в город Заволжск, Ивановской области, и захожу на совет депутатов Заволжского района, местные выборы. Открываю дверь, говорю, здрасте, хочу уволить вашего мэра, поскольку здесь могильник радиоактивных отходов, химических там и так далее вы делаете. И депутаты эти, которые были вчера еще простыми людьми во дворах, вот вместе с людьми, которые на улице сейчас происходят, и онкология у которых там в огромном количестве, и депутаты эти стали депутатами местными, да? И все, они забыли своих дворовых людей, их не воспринимают как людей нормальных. Они стали властью той самой, добрались до зарплат, добрались до этих возможностей, их поперекупили там в областном центре. И так по всей стране и происходит. А эти мэры что? В большинстве своем.
Звонок у нас есть. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Вадим из Самары, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я вам так могу сказать, что нынешняя ситуация, на мой взгляд, образовалась в результате полного выхолащивания функций депутатского корпуса. Они в основном утратили функцию реального контроля. И второе, население утратило функцию контроля за деятельностью своих депутатов. Вот эти два основных момента, которые порождают нынешнюю ситуацию. Потому что вот с этой девочкой вообще-то должен заниматься депутат. Должен он искать, где, кто, за что отвечает, и с этого человека конкретно спрашивать. Не сработал этот человек, обращается выше, он депутат.
А почему, скажите, простите, почему депутат? А почему не должен делать соответствующие органы, которые имеют отношение по защите прав инвалидов?
Ну, во-первых, депутат – это все-таки представитель данного населения.
Но он не является исполнительной властью, он не принимает по этому поводу.
А он и не нужен. Он должен соответствующим образом обратиться, а дальше спросить результат.
Скажите, вот, пожалуйста, зачем доводить до депутата, если это прямые обязанности исполнительных органов власти, мэрии города?
Потому что любой чиновник, когда он решает тот или иной вопрос, он решает строго в рамках тех...
А депутат это сделает вне рамок закона. Я вас правильно помню?
У депутата гораздо более широкие возможности, чем у чиновника.
С какой это стати? Ладно.
Потому что я еще раз подчеркиваю, чиновник решает вопрос только в рамках...
Спасибо, спасибо, да. Вас мы услышали. Так, к сожалению, вынуждены мы прерваться.
До следующего вторника, 17.03 по 18.00. Никита Исаев, Валентин Анфимов. Злая политика, самые злые разговоры и то, что вы нигде никогда не услышите.
Злая политика.
Вспоминаю, тебя вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23.00. Антонова много не бывает.
Зашла заря.